Глава третья. Проснулась Наталья Андреевна в сероватых предутренних сумерках, и в первое мгновение ей показалось, что вернулся тот же самый сон. А все предыдущее тоже было только сном. И увидит она сейчас заплаканное дождем окно, и за ним все ту же площадь с пересекающимися потоками машин, бело-зеленым зданием вокзала и даже на отдалении внушающими тоску толпами суетливых прохожих. И так ей стало смутно на душе, что хоть вообще не просыпайся. Открыв глаза, она действительно увидела на противоположной стене квадратное стекло с бегущими по нему крупными каплями. Еще пара секунд потребовалось ей, чтобы ощутить плавное покачивание постели и окончательно вспомнить все. И теперь уже ее захлестнула радость, как в детстве, в первый день летних каникул, от того, что новая жизнь не сон, что впереди много ярких, солнечных дней и свободы. Вчерашний ночной спор в кают-компании утомил ее прежде всего тем, что она никак не могла понять, отчего и почему вообще возникла такая проблема. Неужели кому-то на самом деле кажется, что могут быть сомнения? Конечно, если есть шанс сделать Россию такой, как она изображена на страницах журнала «Столица и усадьба», так надо его использовать. Жить она предпочла бы на родине, особенно если купить участок в сотню гектаров в Крыму, построить дворец. А левашовские рассуждения насчет исторической ответственности, нежные воспоминания о пионерских девизах, к борьбе за дело Ленина «Будьте готовы» и прочей ерунде — сопоставимо ли это с возможностью ни от кого не зависеть, делать только то, что нравится и хочется в данный момент, наслаждаться неограниченными возможностями и ждать от будущего лишь волнующих приключений? Как все это образуется, не ее забота. На то мужики есть. И еще забыть навсегда об этих ужасных пришельцах. Все они, кроме Ирины, да теперь, пожалуй, Сильвии, внушали ей отвращение и страх, как обитатели террариума. Но теперь-то все позади. Ничего теперь не изменить. Левашов, похоже, окончательно смирился. Волгала плывет по океанским волнам, с каждым часом приближаясь к берегам Европы. Ну, а если что у ребята и не получится, ее устроит любой другой вариант, кроме одного единственного — возвращение к прежнему унизительному существованию. Наташа отбросила одеяло, по мягкому ковру подошла к иллюминатору и, опершись о его полированную дубовую раму, залюбовалась плавно вздымающимися внизу серо-голубоватыми волнами Атлантики. У едва заметной границы между океаном и небом, сквозь плотную пелену облаков, пыталась протолкнуть свои лучи утреннее солнце. Но ему удавалось лишь подкрасить розовые подошвы громоздящихся друг на друга сизо-серых кумулонимбусов, как называл такие облака Воронцов. Потом, набросив на плечи длинный муаровый халат прелестного жемчужного оттенка, Наташа через длинный коридор и прихожую прошла в ванную и минут 10 стояла в черном мраморной чаше под жесткими струями душа, рассматривая свое тело в окружающих ее со всех четырех сторон зеркалах. Бесконечные ряды уходящих в никуда двойников — соблазнительно изгибающиеся в ореоле сверкающих капель приятно ее возбуждали. Словно не ее это отражение, а совсем другой женщины, загадочной и влекущей. Обсушившись в горячем ветерке фена, она долго и тщательно наносила на лицо едва заметный, но весьма важный утренний макияж. После долгих размышлений выбрала подходящее белье и платье, напоминающая моду 20-го года, но современная по духу. Могла ли она вроде бы совсем недавно вообразить, что будет хозяйкой океанского лайнера, женой Дмитрия, будет жить в 12-комнатной каюте, сможет час или два проводить в размышлениях о тоне губной помады, сорте духов, фасоне бюстгальтера, покрое и цвете платья, в котором следует выйти к завтраку, чтобы к обеду все это кардинально поменять, а в промежутке плескаться в бассейне на шлюпочной палубе или листать страницы старых журналов, готовясь к давно, для всех прочих, исчезнувшей жизни, лежа в шезлонге под лучами нежаркого солнца. Что от того, если Лариса в очередной раз дернет плечом и осуждающе прищурит глаза, увидев ее новое сногсшибательное платье? Как будто Наташа сама не знает, что ее поведение вполне можно назвать демонстративно вызывающим. Впрочем, для кого и почему? Кто мешает самой Ларисе натянуть на свои совсем неплохие ноги что-нибудь поприличнее вечно вытертых джинсов и разношенных грязно-белых кроссовок? Как-то они уже раз говорили на эту тему наедине. Ревнует, что ли, Лариска? Раньше, в прошлой жизни, за ней этого не замечалось. Или тогда поводов не находилось. Обе они были одинаково бедны и неприкаянны, отчего и сдружились. Теперь же Лариса сказала, что слишком откровенно Наташа изображает из себя гранд-даму, хозяйку и капитана, и парохода, и вообще всего вокруг. Наташа только посмеялась, не зло. Как будто она не дает Ларисе тоже занять любое количество комнат на любой палубе и придумать себе самый потрясный стиль. Слава богу, пароход размером с 12-этажный дом, на целый квартал, всем места хватит. А, кстати, свою каюту она еще и не показала. Может, там такое? «В конце концов, — сказала она подруге, — твоя маечка на голое тело ничуть не менее вызывающая, чем мои туалеты. И не стоило бы зацикливаться на ерунде. Нам еще жить и жить вместе. В Москве 5 лет тем и спасались, что держались друг за друга, а сейчас вдруг... Может, у тебя проблемы? Так прямо и скажи. Что-нибудь придумаем, а то совершенно фрейдизм какой-то». Однако Лариса предложенного тона не приняла. Неужели на самом деле таким, как она, противопоказаны благополучие и изобилие? Или набралась от своего Левашова первобытно-коммунистических предрассудков? Вроде как Рахметов в известном романе. «Если простой народ апельсинов есть не может, так и я не буду». И ограничил себя, кажется, фунтом говядины в день. Вот аскет, действительно. А 200 граммов ливера на завтрак и обед квалифицированному архитектору и бутылку кефира на ночь не угодно ли? «Да бог с ней, с Лариской», — подумала Наташа, поправляя в глубоком вырезе шафранового платья приподнятую специальным бюстгальтером загорелую грудь. «Надо бы кулончик в тон подобрать. Топазовый, что ли, или для контраста сапфировый». А Лариска перебесится. С ней раньше всякие забросы бывали, рационально необъяснимые. Каждый сам выбирал себе интерьер личных апартаментов, раз уж, скорее всего, придется провести здесь остаток жизни. И когда Воронцов предложил ей подумать, как оформить свою каюту, она только спросила, каковы граничные условия.
«Разве только размеры парохода?»
«Отлично. Но чтобы потом от своих слов не отказывался, а я уж нарисую».
«Рисовать не обязательно. Антон о нас позаботился. Вот дисплей, мнемодатчик, садись, воображай». В памяти компьютера все есть, достаточно хоть смутно представить, он сам доформулирует и изобразит во всем блеске компьютерной графики.
Так и получилось. Наташа и сама хорошо помнила рисунки и фотографии интерьеров в стиле русского модерна. Особняки Кшесинской, Рябушинского, Франка. А компьютеру услужливо подсказывал и еще кое-что из чисто корабельной архитектуры времен «Титаника» и самой Мавритании. Помог гармонично вписать в удачно найденный стиль некоторые остроумные и изящные решения современных западных дизайнеров. Увидев то, что у нее получилось, Воронцов удивленно-одобрительно подсокал языком. Не ожидал, похоже, такого размаха и полета воображения. Ну а кто сказал, что молодая и уважающая себя женщина должна ютиться на 15 квадратных метрах и что ей не нужна 20-метровая спальня с альковом, такой же кабинет, втрое больший парадный зал с камином и еще десяток не менее функционально и эстетически необходимых помещений на 3 уровнях, которые соединялись бы резными деревянными лестницами. Тоже, разумеется, в стиле модерн.
«Ты же ведь, как я понимаю, не собираешься поселяться вместе со мной?» — сказала Наташа. «Наверняка устроишься в каморке рядом с капитанским мостиком. Вот и будешь приходить в увольнение, а я тебя принимать словно в собственном особняке на берегу».
«В проницательности тебе не откажешь. Каморка не каморка, а действительно капитанская каюта, тот же проходной двор. И лучше, если дверь открывается прямо в ходовую рубку».
«А прочий народ как устроился?»
— полюбопытствовала Наташа без всякой задней мысли, просто из профессионального интереса.
«А вот тут, извини, наш главный психолог предложил, чтобы каждый имел полное правести, индивидуальный от всех изолированный мирок. Настолько, чтобы даже, если угодно, прочие трудящиеся и адреса не знали. Достаточно для общения иных, группового использования помещений. А захочется человеку побыть одному — пожалуйста, полная гарантия. Тут он прав, не могу не признать. Так что, если в гости кто пригласит, тогда и узнаешь, кто где и как живет. —